Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа «Б».
Есть такая поговорка: «Бог ты Бог, да сам не будь плох». Можно лежать на диване и ждать чуда, а можно встать и начать делать. Можно надеяться на исцеление, а можно пойти к врачу. Можно ждать, когда твой характер станет лучше, а можно бросить себе вызов. О совмещении веры в чудо и приложении своих сил мы и говорим сегодня в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, друзья. Пятница, 12 часов. Значит, мы работаем для вас в прямом эфире. Меня зовут Андрей, со мной Игорь. И наш сегодняшний гость Юрий Ефремов, служитель церкви. Привет, Юра.
Здравствуйте.
Очень скромный и очень волнующийся гость у нас сегодня.
Ну, мне кажется, Юрий Ефремов — такое идеальное сочетание.
Для актера.
Абсолютно, да. А сейчас, дорогие друзья, встречайте Юрий Ефремов. И все. И все. И главное, никто не знает человека, вот предположим, да, но все уже расположены к нему. Потому что, понятно, что от Юрия Ефремова плохого ждать не следует.
Другое дело, если была бы какая-нибудь Аделаида Бицкевич.
Ой.
Страшновато уже, да, сразу?
Да, сразу страшновато. А Аврора Варяговна Концнарингогин, например. Это же вообще ужас. Ну ладно.
Ну, это не наш случай. Сегодня Юра с нами. 20 лет опыта служения в реп-центре, правильно я говорю, или больше? 21?
Да, 20 лет.
Это серьезный, это прям срок такой. Так что, если что, все, что вы хотели спросить о дисциплине...
Все, что вы думали спросить, но боялись спросить, пожалуйста.
Вы задавайте вопросы нам, присоединяйтесь к нашей беседе. Там, где вы слушаете нас, или же вы можете нам написать в Вайбере и в WhatsApp, вы не поверите, плюс 7-977-850-09-96. Добро пожаловать.
Можете прямо сегодня... под трансляцией даже комментировать, задавать вопросы.
Да.
Welcome.
Да, даже все работает. Вот с чего начнем. Давайте с Карла Густава Юнга, нашего швейцарского психолога, начнем. «Я не то, что со мной случилось, я то, чем я решил стать», убежден Карл Юнг.
Ну, Карл Густавич, не даст соврать. Хорошо сказал, в точку.
Да, я то, кстати, чем я решил стать.
Чем мне нравится юнгианская психология, это фактически единственное направление психологии, которое считает, что духовный опыт – один из важнейших возможностей для терапии личности, да, для развития личности.
Когда его спросили, верите ли вы Богу, он сказал, для меня категория веры слишком расплывчата, я знаю, мне не нужно верить.
Ну, потому что у него есть один из трудов, который описывает духовный опыт, да, и важность духовного опыта, например.
Ну, вот то, что я увидел в этой статье, он говорит, что это не то, что со мной как-то случайно случилось, это то, чем я решил стать. То есть он говорит о том, что есть личный путь некий, есть личные усилия некие к тому, чтобы во что-то превратиться, да, во что-то преобразиться. Так как Юра служитель реп-центра, то мы, конечно, будем говорить сегодня о неком пути преображения человека от там крайности, когда человек сам собой не обладает, у него разрушенная жизнь, разрушенная психика, и ему нужно восстанавливаться, и к полному восстановлению и к социализации. Вот этот путь, вот где в нем... в каком процентном соотношении в нем личный труд и просто чудесное преображение. Вот об этом мы говорим, но мы начнем заходить издалека. В своей жизни какой закономерности ты наблюдаешь? Чудеса происходят сами собой или нужно что-то делать для этого?
Ну, вот эта поговорка, с чего мы начали, есть по-другому, да, чуть-чуть, да. Что
на Бога надейся, сам не плашай, да?
Да, и Бог, он стоит в начале, чем твое поведение. И я, когда увидел, как живут верующие люди, я захотел... быть тоже таким же хорошим. И когда я захотел стать хорошим, я понял, насколько я плохой. И мне нужен был Бог для того, чтобы я стал хорошим. И тут вот очень хорошо написано, что Бог на первом месте, а твое поведение — это на втором. И мы очень немощные люди, поэтому первое то, что нам нужно, это Бог и его помощь для того, чтобы мы изменились.
Но чудеса не происходят сами по себе, да? То есть все-таки ты говоришь, что я сначала захотел. Есть некий шаг, а значит, есть и следующие шаги. То есть я захотел, я увидел, что я несовершенен, и дальше ты что-то делал, правильно же?
Ну, я пытался быть хорошим и победить грех или проблему в своей жизни самостоятельно, своими силами. И опять приходил в безысходность. Это вот очень похожий момент, когда Иисус говорит Петру: «Отплыви со мной на глубину». И вот эти вещи не лежат на поверхности. То есть они в глубине. И глубину я подразумеваю то, что когда Бог открывает, кто ты такой. И только когда ты видишь себя глазами Бога, вот ты понимаешь, насколько ты плох. И ты идешь за руку с Богом, чтобы быть, вот, не плашать, да, чтобы не согрешать. Тебе нужен страх Господень, чтобы не согрешать. Тебе нужно Его Слово, чтобы Он напоминал. Тогда меня как бы сами по себе, я сам по себе без Бога не могу быть хорошим. Мы опять возвращаемся к тому, что Бог — это Бог.
Ну, вот оно должно сработать, вот это вот одновременно, да? И твое желание, и ты говоришь, идти за руку, но при этом и держаться за руку, и не убегать от него.
Вот интересно, когда ты когда идешь навстречу Богу, да, и когда Бог выходит тебе навстречу, да, то против этого фактически говорит весь твой опыт. Против этого говорят знания, жизненный опыт, установки, эмоционально-психологический опыт. Да? Тебе говорят: ну, слушай, ну, мы ловили и ничего не поймали всю ночь. Мы профессиональные рыбаки, парень. Мы лучше тебя знаем, как вообще в Генисарецком озере все это делается.
Наши отцы тут ловили. Да,
отцы, деды, жизнь, мы, в принципе, все понимаем. Но вот самое чудо случается тогда, когда ты включаешь, вот это, нажимаешь этот переключатель и говорит: ну, по слову твоему, я закину сеть. Угу. Вот мне кажется, катализатором чуда является вот это вот отклик на то, что Бог призывает тебе сделать что-то, что идет вразрез с твоим жизненным опытом. Угу. Ты вся, не веришь, например.
Вся логика говорит: да мы ловили всю ночь, ну нету, вот, ну нет, ну не идет рыба. А он говорит: а теперь вот закиньте вот теперь вот сюда, вот по правую сторону, и тогда будет плод.
Всю жизнь я пытался переделать себя, Господи.
Угу. Бесполезно.
Не вариант просто, ну... Не сработает.
Угу. А у тебя огромный опыт работы с зависимыми людьми, как мы сказали, больше 20 лет. И, конечно, это очень непросто. И, конечно, вот такой вопрос. Сколько процентов излечивается, а сколько процентов возвращается к прошлой жизни? По твоему опыту просто.
Ну, людям первоначально очень трудно адаптироваться к жизни без наркотиков. И вот процентное соотношение... 80% возвращаются в первые 15 дней опять к наркотикам. Из 15%, которые живут без наркотиков год, у них уже шансы увеличиваются. Это где-то 30% они не вернутся к наркотикам.
Угу.
И те, кто уверовали, да, у них очень высокий процент. Это 80%, что они не возвращаются к наркотикам. Хотя 20% остается.
Ну, от начальной цифры у нас остались вообще крохи.
Крохи,
просто.
Да.
То есть это большой поток, который проходит и уходит.
Официальная вот статистика, по-моему, из 1000 человек один только бросает. Христианские организации, которые работают с людьми проблемными, у них намного выше шанс.
Из сотни один, наверное. Так.
Ну да, из 10 прокаженных шанс. Там один очистился. Да, или там,
не, очистились-то все, вернулся поблагодарить один.
Ну и неизвестно, что потом было с остальными. Да, то есть...
Но очень много людей, которые прошли реабилитацию, продолжают жить христианской жизнью, посещение в церковь, там служение, и этот процент достаточно высокий.
Что самое трудное, когда человек, скажем, пытается избавиться от наркотической зависимости? Вот что самое сложное в первое время, и что сложное в, ну, скажем, в каком-то, когда человек проходит какой-то путь определенный в этом?
Ну, самое трудное, мне кажется, это физическая зависимость. Туда включена ломка и депрессия, ностальгия также. Люди взрослые уже ностальгируют даже вплоть до мамы. Это смешно, но это так. Манипуляция сильная. За многие годы они привыкли манипулировать. И когда не получается манипулировать людьми, да, которые с тобой занимаются, работают, то тогда депрессии и как бы вот психические какие-то срывы, и уходят люди.
Угу. Реабилитация — это труд или чудо?
Ну, это две руки.
Это и то, и другое.
Да, мы говорим, что вот если ты только молишься, то ты на лодке одним веслом гребешь. Если ты только работаешь, то ты тогда крутишь в другую. То есть это два весла. Труд, работа и чудо.
То есть... Получается, это чудо, результатом, которое стало результатом труда.
Да, вот у нас был один человек, который от всего сердца хотел помогать таким людям. И когда человек приходит, у него ломка называется, да, так называемая. И он, чтобы облегчить вот это состояние ребятам, он делал массаж, не умея делать. И он просто возлагал руки и молился там: «Господь, исцели этого человека». И чудеса происходили, что у человека проходила ломка. И это вот, мне кажется, вот такое объяснение. И труд, да, и...
Чудо одновременно.
Да.
А почему для чуда необходим труд и дисциплина? Вот ты знаешь, сейчас буквально за несколько там, десятков минут до этого эфира я общался с другим человеком, который тоже прошел реабилитацию, и он говорит, что вот когда мы реабилитировались, был очень такой суровый реабцентр, и даже кровати были твердыми, и было холодно, они где-то глубоко в деревне были, и говорит, это так хорошо, потому что для возрождения, для преображения нужна аскеза. Он глубоко в этом убежден. То есть кровати должны быть твердыми, и должно быть холодно и голодно для того, чтобы мобилизоваться, чтобы была вот эта вот дисциплина, аскеза, и через это происходит чудо.
Наставники должны быть суровыми.
Да, как ты на это смотришь, и если ты согласен в какой-то мере, почему для чуда нужна вот эта дисциплина и аскеза?
Горох должен быть колким.
Не совсем согласен с этим, потому что, допустим, есть разные клиники и разные методики. И есть люди, которым не помогает этот способ. А есть другие люди, которые наоборот, где все готово, можно сказать, люкс условия, тоже это не помогает. Поэтому тут как бы вывести какую-то уникальную форму, именно вот это помогает, я думаю, это не было бы совсем правильно. Я разговаривал в Калининграде с замминистра, мы хотели там открывать центр реабилитации. И его очень интересовало, как мы относимся к другим центрам, которые не используют эту методику, которую мы используем. И я понял, что если хоть одному человеку помогли эти условия и эта методика, это уже хорошо. Поэтому мы всех обхватить не можем. Должны быть разные методики, разные центры и разные мнения.
Но обычно же это все равно связано с определенным распорядком дня, с дисциплинированным поведением, с работой. Почему именно так? Как это срабатывает?
Ну, образ жизни наркомана – это отсутствие дисциплины, порядка. И это первая вещь, которую нужно прививать человеку, который лишен этого. Потому что в дальнейшем и дисциплина, и порядок, они помогут возвращению в общество, в социум, чтобы быть нормальным человеком в социуме. Поэтому это первое, то, что нужно прививать. И вот в Библии есть такой стих, который говорит, что закон, он детоводитель ко Христу. И первое, когда человек приходит, что ему нужно дать, это порядок и дисциплина. И ты сам, вот как работник центра, ты должен эту дисциплину, первый, кто выполняешь, ты. И это вот мы говорим как раз о чуде, что от меня требуется отдача, чтобы человек увидел чудо. Что я такой же человек, как и он в прошлом, имел проблемы с наркотиком, с алкоголем, и я измененный человек. Это чудо, он видит, что это какое-то чудо, и он желает то же самое. То есть своим примером, опытом, это самая лучшая методика, что вокруг него были люди измененные.
Можно ли применить эту аналогию к повседневной борьбе со слабостями и страстями каждого человека? То есть нужна дисциплина и нужно какое-то занятие, нужен труд. Для того, чтобы вот зацепиться за что-то и выбраться.
Я вот помню случай, мне подарили майку христианскую, и тут было написано на груди, что «Иисус мой Господь». И я когда шел, и я вспомнил, что у меня на майке здесь эта надпись, и я хотел даже идти правильно, идти никого не там, понимаете? То есть когда ты в своем разуме имеешь эту печать, что ты Божий человек, и тебе нужно во всем показывать пример для того, чтобы люди видели, кто ты. Вот эта дисциплина, которая внутри тебя есть, она, мне кажется, очень хорошо срабатывает.
Про майку ты хорошо сказал, потому что у меня майка, которую сейчас носит моя старшая дочь, «Иисус, это твой путь». И там лабиринт такой.
Это компромисс.
И здесь интересно, что... Ну, лабиринт, понятно, лабиринт – это жизнь, да? Иисус – это путь в этом лабиринте. Он как раз знает выход из него. И я заметил, что у христиан больше вопросов к этому. Что-то какой-то странный путь, витиеватый путь. Да, там христиане задавали мне такие вопросы, служители, например, пасторы подходили. А когда я шел, был в лагере, где были неверующие ребята, они четко срубали вот эту фишку. Вот они говорят: слушай, ну круто, это же по-любому он может вывести, да?
Угу. Потому что они чувствуют себя в лабиринте.
Да, потому что они чувствуют себя в лабиринте, а у христиан часто вот такие, да, они сразу начинают там что-то придумывать, так наворачивать иногда. Но мне очень интересно, как это работает всегда, да, когда ты понимаешь и осознаешь, что ты находишься в безвыходном ситуации, когда ты прошел через это, да, ты понимаешь, что, ну, только единственная возможность есть, да, довериться Богу. Потому что не зря говорят, что вера — это шаг в темноту, да?
Ну, слово «светильник» на ноге, мы видим только очень короткое время, короткое расстояние.
Есть сообщение от слушателей. Санжар, видимо, пропустил начало, говорит, кто вы, представьтесь, расскажите о себе. Я скажу за тебя. Юра Ефремов, служитель церкви. Спрашивает он, употребляли ли сами когда-нибудь, ну, потому что так смело рассуждаете об этом.
Да, я употреблял 5 лет героин, и 20 уже не употребляю.
Санжар также спрашивает, слышали ли вы про реп-центр «Ренессанс», методика там такая же?
Нет, про «Ренессанс» не слышал.
Мы не слышали, мы не знаем. Так, человек, который подписывается как Вел, это девушка, насколько я понимаю. Да. Добрый день, когда у человека занят мозг, и он проходит через преодоление психологическое и физическое, это действенно. Также важна вера не только в людей, но и в высшую силу, которая всегда останется с ним, и он сможет в любой ситуации к ней обратиться. Это, видимо, о методике, да, реп-центре и о предмете нашего разговора, почему это работает именно так. Николай Бердяев, русский философ, он уже нам сейчас не написал, он написал это давно-давно, но мы его процитируем. «Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа». Ну, он говорит об этом как о слабости.
Да, у Бердяева есть еще фраза, что чудо делает человека несвободным, потому что оно лишает его выбора, лишает его собственного пути. Угу. Вот. Вера основана не на чуде, а на реальности выбора своего. Как бы в «Мир созерцания» Достоевского он как раз писал, когда рассуждал о вере Достоевского, он говорит, что как раз у Достоевского герой должен пройти через горнило страданий и испытаний, чтобы обрести это, да, чтобы обрести свой выбор, чтобы понимать, это мой выбор, и тогда он становится свободным благодаря тому, что он осознает это.
Но он же становится свободным, возможно, не только благодаря тому, что он прошел, но все-таки благодаря некому действию потустороннему, действию высшей силы. Вот про это не стоит забывать, потому что тут есть большой соблазн полностью положиться на себя и сказать, что это я сам могу. Там, ну, наркоман говорит, я переломаюсь, просто подожду немножко, время пройдет, и все, и я сам справлюсь с этим.
Ну что, как у наркоманов получается переломаться?
Ну, я попробовал все методики медикаментозные, и у меня не получалось. Вот когда я пришел к такому безвыходному положению, то тогда и согласился на бесплатный реабилитационный центр и на то, что там предлагается.
Ну, это же последним было.
Ну, как хорошо, что Иисус, не важно, что мы к Нему обращаемся как последняя инстанция. Он нас принимает. И вот аналогия...
Он не говорит, ну что же раньше ты не пришел?
Вот то, что касается чуда и действия. Вот я, как однозначно у меня позиция, что, допустим, мы знаем несколько исцелений слепых людей, да, в Библии. И все время там был Бог. Одному Он помазал глаза, сказал, иди умойся. То есть тут было включено действие Божие, как помазание глаз. Иди окунись. Да? То есть ему нужно было поверить на Божье слово, что выполнить что-то, чтобы идти, окунуться. И куда нужно было окунаться? В посланного. Да? То есть исцеление дает то, что когда ты окунаешься вот в этого посланного, а кого нам послал Бог? Иисус Христа. Когда мы в него окунаемся, вот мы прозреваем. Или другой вариант. Когда он взял слепого, вывел за руку исцеление. Это образ того, что ты должен сменить свой круг общения. Да? И исцеление произошло не сразу. А исцеление чуда произошло в несколько этапов. Сначала он увидел деревья как, людей как деревья, потом он начал видеть ясно. И другого он спросил, ты что от меня хочешь? Человек понимал то, что ему нужно. Ему не нужно было ни золото, ни богатство, ему он видеть хотел. То есть три истории об исцелении, это чудесные были все истории, но они все были разные. Но там действие Божье, вера в того, кто делал, и результат чуда, исцеления.
Угу. Виталий присоединяется, без Бога чуда не бывает, пишет он. А по поводу склонности ожидания чуда как негативные черты русского народа, о которой пишет Бердяев, вообще склонность к халяве близка русскому человеку.
Как, ну да, Емелина, да,
я счастье, сразу вот Емелю вспоминаю, человек, который ничего не хотел делать, он был очень-очень очень крайне ленив. Но вот его послали... Кажется, он должен был воды набрать, воды правильно же? Он же с ведром пришел к проруби, а тут случайно увидел щуку и выловил ее. И вот тут-то жизнь его, казалось бы, преобразилась. Но когда щука уговорила его таки не варить из нее уху, первое желание, которое он загадал, было какое? Чтобы ведра сами по себе дошли до дома. То есть все его желания регламентировались и были определены только его ленью. То есть,
пешка-самоход.
Да, чтобы вот оно было, но чтобы мне не делать. И вот это желать чуда от Бога. Это похоже на Емелина желание чуда от щуки, то есть просто из-за лени.
Мне кажется, это служит оправданием много раз нашим. Потому что это был человек, который 38 лежал в купальне, да? И он говорит, я не успеваю. Говорит, да, чудеса бывают, но нету, кто мне бы помог. Тут были виноваты люди вокруг. Но когда Иисус у него спросил, ты хочешь быть здоров? Он говорит, да. Там был очень интересный момент, было повеление. Тогда встань. То есть это усилие, да, это твое действие. Возьми постель и ходи. И для чего ему нужно было ходить с постелью? Да, для чего? Это Божье повеление, встать, да, то есть усилие. Не просто...
Я ведь поверю, он бы мог сказать, да какой встать? Я же парализованный, ты что, издеваешься надо мной, что ли?
Поэтому мы можем сделать, в нашей жизни могут быть великие чудеса только по Божьему слову, да. Встань, он встал, и постель вот это служит свидетельством того, а почему ты ходишь с постелью? Что произошло в твоей жизни? И это свидетельство твое, что мне вот, я лежал 38 лет, сейчас я хожу. И это мое свидетельство.
Ну, самое интересное, что когда с тобой это происходит, когда это становится твоим жизненным опытом, да, чудо Бога, встреча с Богом, то никто уже не может тебя как бы говорить, ну, парень, это ну, случайно, понятно, так случайно. Ты лежал, вдруг исцелился, нормально как бы, ну, пришло время, и организм сам исцелился, да? И там сказали же человеку, ну, слушай, человек тут грешник. Он говорит, грешник, не грешник, не знаю, но знаю, что Бог грешников не слушает. А он сказал мне, исцелись, встань, ходи, да? Здесь очень просто, когда чудо преобразовывает твою жизнь, тебе не нужны какие-то другие доводы к этому, да? Ты видишь действие, и ты понимаешь, что с тобой это сделал Бог.
Принять чудо часто мешает гордость человека, потому что человек говорит, да это чудо нужно только халявщикам, ленивым людям, а вот я-то сам добьюсь, я-то сам все, это будет моя заслуга. Человеку не хочется признавать, что он принимает дар от Всевышнего. Нет, это я добился, только моими силами.
Ну, интересный момент тут есть, что фарисеи всегда просили чудо Иисуса. Ты покажи нам, и мы уверуем. А он, наоборот, говорит, вы уверуете, и вы увидите чудеса. И это вот в моей жизни работает, что когда я верю на Божье Слово, то, что как написано, то в жизни происходят чудеса.
Но при этом чудеса происходили вокруг них, но они мне нравились, потому что они происходили почему-то в субботу, почему-то надо было исцелять в субботу, все не так. Все не так, как они ожидали.
Мне еще нравится, вот я вспомнил опять, вернулся к этой фразе, когда спрашивают, когда начинают пытать фарисея человека, да, исцеленного. Он говорит, а что вы так это спрашиваете? Вы хотите стать его учениками?
Да. А часто люди ищут чудо только от безысходности. То есть, когда все сами перепробовали, и своими силами не получается совсем, тогда и только тогда они бегут к всемогущему и говорят, все, пас, я сдаюсь, у меня не получается. Теперь мне нужно чудо. Почему нужно дотягивать до этого момента?
Ну, до этого момента не нужно дотягивать. У меня была открытка, я ее послал папе. Я ее 20 лет пытался ему... Ну, не пытался, а всегда говорил о Евангелии, о Иисусе Христе, о новой жизни во Христе. И у меня была открытка, весь человек перебинтованный. Нога, сломанная рука, и он к небу обращается и говорит... Господь, ты не мог ко мне по-другому обратиться? И он говорит, я пытался. То есть тут такая иллюстрация того, что сколько должно произойти в нашей жизни, чтобы мы поверили там или увидели чудеса и знамения.
Угу. Другая сторона вопроса. На днях прочитал историю о враче Ирине. Я не знаю, может быть, имя изменено, там, может быть, история приукрашена, я не знаю. Но меня очень коснулась история, даже репостнул ее у себя на страничке. Значит, врач-женщина остается на вторую смену подряд, потому что приходит очень тяжелый ребенок. То есть она, по идее, уже имеет полное право идти домой, но тут вдруг на скорой привозят ребенка в тяжелом состоянии. Она просто остается молча. А все это наблюдает другая женщина. Мать этого ребенка, тяжелого мальчика, молится, просит молитвенной помощи у всех окружающих. А с другой стороны, врач Ирина просто хорошо делает свое дело, тоже ночью не спит, там, антибиотики ставит, там, созванивается с кем-то, договаривается, где медикаменты взять, ругается с соведующим, вот это все делает. Делает все, что от нее зависит, даже более того, потому что она могла бы уйти, по закону она не должна была оставаться, остался бы дежурный и все. Но она знала, что мальчик очень плох, и она должна остаться и проконтролировать это своими силами, своим опытом. И она делает это даже под грузом давления, причем видно, что она ругается с мужем, потому что муж говорит, почему ты домой не приходишь, тут дети, у меня тоже свои дела, мне нужно уйти. И она устает, но она все равно остается и все это делает. И вот когда ребенку становится лучше, на следующее утро его мама восклицает, ну вот вымолили мальчика моего, вымолили. А вот эта Ирина просто молча уходит домой, уставшей походкой, и на этом такой рассказ заканчивается. То есть у меня в связи с этим рождается такая мысль, я вспоминаю идею, что часто люди — это руки Божьи в этом мире. То есть мы можем быть инструментом Бога. И вот эта Ирина, как вы говорите, вымолили. Возможно, она была именно тем инструментом, которым Бог спас этого мальчика. Как ты относишься к этой идее?
Ну, вот, похожая ситуация у меня была. У меня есть тетя верующая. И я лежал в больнице, мне готовили к операции. Там вену удалять мне на ноге хотели. И она, когда пришла, мы с ней молились, и она молилась такой молитвой. Я прошу Бога, чтобы Бог благословил руки врачей, которые тебя будут оперировать. Причем она врач высшей категории. То есть она не отменяет работу человека, и она не отменяет благословение Божие и благословение рук людей, которые будут делать эту операцию. Поэтому, мне кажется, родители вот этой девочки в этом рассказе просто не знают, кто такой Бог. Поэтому они могут утверждать, что они вымолили. Потому что Бог много раз не по нашим молитвам дает, а по своей милости.
Ну, здесь тоже есть одна история. Вспомнил, с женой смотрели сериал, там пара, у которых должна родиться тройня, и они попадают в больницу, и у их врача, который вел все это время их, они только ему доверяли, у него резко начался приступ аппендицита, он лег на операционный стол. И попал старый такой акушер, врач. И они сначала не хотели, но он говорит, ну вот выбирайте. У вас нет выбора, я один тут врач. И они взяли, и в конце концов, ну, в общем, родился два ребенка нормально родились, один, в общем, как бы запутался и умер. И сидел отец, и отец весь абсолютно был в таком в подавленном состоянии. Он сел к нему, говорит, иногда жизнь нам подсовывает лимон. Но наш выбор в том, чтобы либо жалеть себя и говорить о том, что мне достался лимон, либо сделать из него самый хороший лимонад. Вот вы можете выбрать. Сейчас вы можете увидеть Божье чудо в вашей жизни. И этот человек выходит, смотрит на своих детей, а рядом лежит такой мальчик, ну, там тоже младенец, негритенок, он белый. Да? И рядом стоит человек, который его принес. Он говорит, вот этого ребенка я нашел у пожарного крана. И человек вдруг понимает, что вот это ребенок, который, он хочет его взять. И все это преображает. То есть момент человека, момент выбора человека удивительный. Бог такое делает в жизни человека, что ты сначала воспринимаешь это как что-то страшное, непонятное, что с тобой происходит. А потом ты понимаешь последовательность плана. Мне кажется, у Киркегор очень говорил, на обстоятельства жизни мы всегда смотрим как на какое-то бесчисленное количество препятствий, либо какой-то хаотичный процесс. Просто у нас нет возможности посмотреть на всю картину, которую видит Бог.
Еще один сериал вспоминается мне, тоже сюжет похожий. Врач, который, значит, ну, в одной из главных ролей, появляется его сестра в эпизодической роли. Ну, ты тоже смотрел этот сериал, сейчас вспомнишь.
Угу.
И у них совершенно разный взгляд на жизнь. Он закоренелый атеист и такой ненавистник религии, считает, что это все глупости и чушь. А она, сменившись жизнью, верит в Иисуса Христа. И она говорит, что... Она говорит о силе молитвы, она говорит о силе чуда. Там в какой-то момент там кто-то, по-моему, заболевает, там какое-то действие. И она говорит, вот слава Богу, поправился. Он говорит, да при чем тут вообще Бог? Это я сделал, это мой профессиональный. Я тут сколько, 20 лет грызу эту профессию, чтобы это сделать. И они спорят на эту тему, но как-то так получается, что главный герой вот этой вот позиции объединяет и говорит, что ну да, возможно, это одновременно. Вот. И так работает.
Любишь эту клинику, я понимаю.
Да. Пишет Виталий. Меня сестры вымолили, я бросил пить алкоголь. Сестры-баптистки, написал он. Сейчас я буду цитировать российского писателя, которого ты очень не хотел слышать в нашем эфире, потому что Игорь не любит все такое хайповое и популярное.
Не просто хайповое и популярное. Я понимаю, что есть литература, что нет.
Хорошо. Олег Рой, российский писатель, ныне популярный. В нашей жизни всегда найдется место для чуда, нужно только быть готовым к нему и не бояться впустить его, говорит. Вот как это понять? Что значит впустить чудо? И в чем наша часть?
Теперь минутка от капитана очевидности.
Пусть, да? Отдувается наш гость. Ну как быть готовым? Вот, он говорит, быть готовым и впустить. Вот что это значит?
Затрудняюсь ответить. Быть готовым. К чуду нельзя быть готовым, мне кажется.
100% согласен. Абсолютно.
Тогда не было бы чуда. То есть мы собрались и сказали, сегодня у нас будет чудо исцеления. Да?
И ведь, слушай, такое происходит. Ты наверняка слышал о подобном.
Да, но это уже тогда не чудо. Это запланированная какая-то акция, да, получается? Чудо — это то, что...
Это значит, что мы можем манипулировать Богом.
А да. Чудо — это то, когда вот. Бог нарушает привычный ход вещей и вообще всю логику твою.
Много раз чудеса происходят, и никто не знает, почему случилось чудо. Кто виноват? Врач, который 20 лет учился, или верующий, который молилась? Бог не даст славы своей иному.
Угу.
Иногда он использует людей, но не объявляет им, кого он использовал.
И когда чудо происходит через человека, и люди начинают идти к человеку, у меня вопрос очень большой. Это действительно чудо от Бога?
Да.
Или это какая-то обманка, фейк, как говорят сейчас, да?
А как это в твоей жизни произошло, вот это вот чудо исцеления? Расскажи именно вот о встрече с Богом, о встрече, которая перевернула твою жизнь и изменила ее.
Ты, кстати, до эфира рассказывал, что говорит, я вспоминаю свою жизнь, и вообще для меня это как вот, как будто не со мной происходило.
Да, я помню один из разов, когда я хотел... бросить вообще не только наркотики, а свой образ жизни. Я обратился к психологу. Это был, может быть, 97-й год. Тогда это было как будто вот что-то новое, что-то популярное.
И мне... Прям вообще, прям в 97-м году пойти к психологу.
Да, и вот мне предложил...
Он
такой...
же москвич.
Мне предложили такой тест, очень интересный. Положили два листочка формата А4 и сказали, напиши здесь все свои хорошие качества. И я начал писать и говорю, дайте мне еще один листок, не хватило мне все. О плохих качествах я написал 4 штучки. И тогда психолог сказал, ну неужели ты вот этими двумя-тремя хорошими качествами не можешь победить одно? Я говорю, в принципе, да, я могу. И все, он мне объяснил, что я, в принципе, не такой плохой человек, как я о себе думаю. И я вышел от психолога, уверен, что все, моя жизнь изменилась.
Все отлично. Да, хороший человек.
Да.
Он список какой.
Да, но это... Библия говорит, что сердце человеческое, оно лживое, лукавое, постоянно обманывает. Но это вот и чудо есть, когда, знаете, происходит чудо, когда ты себя видишь глазами Бога, насколько ты плохой. И у меня... Я вот эту ситуацию увидел, что Бог обличил меня, что какой я человек по-настоящему... Вот у меня произошло покаяние, я помню, у меня, я был такой человек, который не должен никогда плакать, такой должен быть серьезный. Я расплакался, как ребенок, осознав свою грешность, осознав, кто я в глазах Бога.
Это при акценте произошло, да?
Да. То есть первое то, что мы как бы должно быть слово. Мы возрождены Словом Божьим. И человек, который никогда не слышал Божье Слово, так важно ему проповедовать, да, сказать, почему Бог хочет сделать это чудо в твоей жизни. Не из-за чего-то, а только из-за Божьей любви. И что мы должны вот уверовать и покаяться, и веровать в Евангелие.
Вел снова написала, сейчас идет классный сериал «Господь меня зафрендил». В нем главный герой атеист, сын пастора, совершает чудеса, помогает людям. И что-то мне подсказывает, что к концу сериала он обнаружит себя глубоко верующим человеком. Не знаю, посмотрим. А я вспомнил фильм «Если Господь пожелает». Там очень интересно построен сюжет. Дело в том, что у мужчины, кардиохирурга знатного, сын... Вдруг оказывается, что он верующий, и он хочет быть служителем, бросить обучение и стать пастором. И в гневе, в совершеннейшем, главный герой говорит, что я должен найти того, кто сбил с толку моего сына, вот этого какого-то там священника, и с ним, ну, как следует, в общем, с ним поговорить. И он находит его, начинает за ним следить. Ну, там, это комедия, комичная ситуация. Но в конце концов получается, что вот этот самый человек обретает веру. Хотя не собирался этого делать совершенно, хотел всех разоблачить и поставить на место, а он обретает веру. И часто так оно и происходит. Чудо Божье, оно вообще как-то ниоткуда просто возникло. Ниоткуда не ждешь, оно приходит.
Все начали фильмы вспоминать, то уж и я тогда вспомнил. «Сила веры» — есть такой замечательный фильм со Стивом Мартином, там, известным комиком американским. И он, значит, показывает такого мошенника, который маскируется под палаточного проповедника. Mm-hmm. Да, и вот он там специально придумывает, специально людей, там, чтобы там, престарелых людей на инвалидной коляске, вам будет удобно, там, а потом, как бы, ничего не подозревающий, ее вывозит, эту старушку, о, иди ко мне, что, иди, я пойду, что мне. То есть он такие, ну, под это делает, его пытаются разоблачить, а потом вдруг парень приезжает на коляске, лично очень уверенный в том, что через вот него будет действовать Бог, что это вот тот человек, через который действует Бог, и он перед крестом встает с инвалидной коляски. Это полностью вообще разрушает жизнь этого мошенник, говорит, где меня обманули, слушайте, ну я как бы главная мачеха. И он вдруг сталкивается, он понимает, что на самом деле это не обман, и вся его жизнь, по сути, он должен признать реальность того, во что не верит, что проповедует, но во что не верит. И он уезжает, оставляет всех своих товарищей, потому что он столкнулся вот с реальностью Божьего чуда, против которого не может пойти.
Mm-hmm. Виталий написал, что в 97-м году принял крещение и стал счастливым. Вот. Давайте глобально посмотрим. В христианстве вообще уже 2000 лет идет спор. Но это не спор, это такие две точки зрения, полярные. Обычно никто же полярных не придерживается, но так или иначе, ближе или дальше. С одной стороны, кто-то говорит, что нужно своими усилиями, и вот в том числе и аскезой, совершать свое спасение. А с другой стороны, мы слышим, что все от Божьей благодати, и только Его милостью, как дар, благодать, мы можем иметь спасение. А как ты совмещаешь вот эти два понятия личного труда и благодати Божией, веру и дела в своей жизни? Как ты примирил?
Ну, по нынешней ситуации, вот я сегодня болею, да, чуть-чуть не в здравии, и мне предлагается антибиотик, таблетка. Я не понимаю, как она действует, я не знаю состав этого лекарства, но мне она предлагается. Она сама по себе мне не будет помогать в данный момент. Я должен ее принять вовнутрь. И вот получается вера, она мне помогает принять вот эту таблетку. Вот эта таблетка — это Божья благодать, да? Мы спасены не своими делами, не от того, что мы что-то сделали, а Божьей благодатью. И вера помогает принять. И вот, мне кажется, это два действия, которые вот совмещают чудо и дела. То есть получается, что уже что-то готовое, план какой-то, я принимаю это, и мне становится лучше, легче, самочувствие mm-hmm. облегчается.
То есть только-то своими делами ты бы никак себе не помог в данном случае. Но с другой стороны, и лежащая на полочке таблетка тоже бы...
Я думаю, что, Юр, у тебя же попыток было много это, своими делами все это сделать.
Ну, и даже в христианской жизни я много раз пытался бороться со грехом своими делами. Понимаете? Вот мы сейчас проходим очень интересный момент в Коринфянах. Любовь все покрывает. И вот Адам с Евой, когда согрешили, они хотели покрыть себя листьями. Угу. Это как будто делами. листья вот эти смоковницы, они чешутся, они зуд такой на коже дают. Это то, что происходит, когда мы своими делами хотим либо угодить Богу, либо спрятать свои какие-то грехи и несостоятельность. Поэтому дела... И Ефесянам очень ясно написано, что благодатью вы спасены, и сей не от вас Божий дар. И мы созданы в Иисусе Христе на добрые дела. То есть дела идут за верой, не в начале. Поэтому я свою веру демонстрирую делами много раз. Или делами ее не демонстрирую.
Альберт Эйнштейн, американский физик, на всеобщую радость для Игоря. Если жить, будто ничего в этом мире не является чудом, то вы сможете делать все, что захотите, и у вас не будет препятствий. Другими словами, ну, то есть, если ты не признаешь чудо, ты просто берешь и действуешь, и что-то добиваешься, и тебе интересно жить. Если же жить так, как будто все является чудом, все и сверхъестественно, все не от тебя, то вы сможете наслаждаться даже самыми небольшими проявлениями красоты в этом мире и быть довольным всем, да? Если же жить одновременно двумя способами, то ваша жизнь будет счастливой и продуктивной. Вы будете довольны тем, что с другой стороны у вас есть, будете благодарны Богу за все, но при этом понимать, что от меня тоже что-то зависит, и я должен делать и преображать мир вокруг. О, как Альберт Эйнштейн загнул. Не только Е равно МЦ квадрат-то. Быть довольны тем, что есть, и благодарить Бога за его милость, но при этом понимать, что многое зависит от твоего усердия. Получается ли так делать у тебя? Ну, и что делать, чтобы лучше получалось? Как научиться быть довольным, да, но при этом не застрять?
Это те времена, когда я самый счастливый человек на свете, когда я доволен и благочестив. То есть это два понятия, они должны совмещаться. И твое благочестие, и твое довольство. Вот, поэтому иногда я доволен и в состоянии благочестивом. Вот я самый счастливый человек на свете.
Великое приобретение.
Да.
Быть благочестивым и довольным.
Ну, это хорошо в общественном транспорте вспоминать. В Сбербанке, вот, в очереди.
Не, ну сейчас вот. Электронные так очереди, далее. Сейчас еще ничего. Вот раньше был, да.
Ну и так далее.
Да, великое приобретение, да. Однако, это надо приобретать. Дмитрий нам написал, в Боснии, в хорватской деревне Межугорье происходит явление Девы Марии, но все христиане считают, что у них есть Библия, культ, личные отношения. И Мария говорит, что больше не будет так являться. Получается, или явление неправильное, или же мнимые личные отношения и мнимое следование Библии и культ по букве внешний у христиан большинства. Может, я что-то пропустил, неправильно прочитал. Но, насколько я понимаю, Дмитрий проводит черту. Либо, значит, явление Девы Марии — это фейк, либо отношение, ну, так, вот такое вот буквальное восприятие Библии, исследование только за Библией, неприятие внешних чудес — это неправильно. Вот такое мнение. Так, Виталий пишет, мне Библия упала на голову, я уверовал. Так, ладно, не знаю.
Сегодня день чудес, да, вот. Чудеса, я чувствую.
Чудеса, да.
Пошло все.
Может, у него какая-то история есть на этот счет.
Кому-то дело Мария явилась, кому-то Библия на голову упала. В общем, ну, результат виден, да.
Ну, как ты, кстати, относишься вот к подобным вещам? Ну, явление, там, благодатный огонь и прочее. Ожидаемые чудеса. Как ты сказал, что чудо, оно неожиданно всегда. А вот тут ожидаемое. То есть они знают, что оно является.
Раз в году,
все,
да.
Раз в году благодатный огонь сойдет. Все,
ну, я спрашивал, разговаривал с человеком, который вот много понимает о благодатном огне. И суть благодатного огня – это чтобы как бы люди уверовали, получается, он говорит. И чтобы вот у людей вера возрастала. Но я сравниваю со словами Иисуса, он сказал, что уже никакого чуда не будет. Что все чудеса свершились для того, чтобы ты уверовал. То есть все есть достаточно. Да, Моисей, пророки, среди вас люди, для того, чтобы ты уверовал, да, и спасся от гиены огненной. Да, все есть. Поэтому какие-то чудеса для того, чтобы ты уверовал. Я не знаю, помогает это кому-то уверовать, если да, то хорошо.
Ну, опять же, прошу прощения, тот самый Бердяев, что как бы чудо делает человека несвободным. Да? Вера, она основывается на свободе.
Ну, да. Если ты веришь только на основании чуда, тогда ты будешь как на игле сидеть.
Знаешь, есть, мне вчера рассказал...
Чудо, чудо, надо мой, чудо, а то вера слабеет.
Мой друг рассказывал, что был в церкви у нас, как бы не у нас, в церкви был у них человек, который вот уверовал в, знаешь, такой принцип, такой финансовой... жатвы, да, вот ты платишь десятину, и ты, соответственно, Бог тебе, значит, возвращает. И он, значит, всегда платил десятину, сколько бы там, в каких бы сложных обстоятельствах не было. Вот однажды, значит, у него был крупный заказ, да, и он заболел. И заболел там, ну, как пневмония, да, и все, и отрубило вообще. Он говорит, вот я давал, а Бог мне не дал. И все, и теперь в церковь не ходит, и вообще как бы разочаровался. Мне кажется, когда мы пытаемся манипулировать Богом, мы пытаемся верить в то, что, ну, как верить не в Бога, а верить в какие-то принципы, верить в какие-то, знаешь, вот в какую-то действительно букву, которая не животворит, да, тогда и происходит с нами крушение, потому что мы верим не в Бога, мы не находимся, мне кажется, вот в центре его личности, в центре действия Духа Святого.
Ну, тоже тут, если верить только на основании благодатного огня или явления какого-нибудь, раз не явилось, и все, что ты веру потерял, что ли?
Ну,
не то основание, Христос основание, вера во Христа, и блаженны те, кто не видел, но уверовал, говорит Иисус. Ник Вучич, мотивационный спикер, легендарный оратор.
И просто христианин.
И просто христианин. В вашей жизни чудо может не произойти, но вы всегда можете стать чудом для других. Это его одна из самых известных фраз «стань чудом для других». Важно понимать, что на самом деле, как мы говорили, ты можешь быть тем самым инструментом для Божьего чуда в чьей-то жизни. И ты должен быть к этому готов, к этому открыт. А для этого нужно постоянно быть на связи с Богом, что ли, да? Как вот мы читаем сейчас к лозе нужно быть присоединенным, чтобы питаться от нее, чтобы плоды приносить. Только так, только через Бога, только через Божью благодать, как Божий дар. Это силы удивительные приходят, и эти плоды приходят. Ну, не благодаря нам, не благодаря нашим стараниям, но благодаря тому, что Господь это дарует. Вот это какое-то вот удивительное, мистическое, непонятное, с одной стороны, но с другой стороны, на поверхности соработничества человека и Бога, когда... Ты вот держишься за лозу просто, а она тебе дает все остальное, и плоды удивительные, прекрасные появляются. Марта написала: «Люди рады обманываться больше, чем трудиться над собственным спасением, строя личные отношения с Богом». Обманываться они рады больше, чем трудиться, да? И давайте обратимся к Священному Писанию. Времени чуть-чуть остается. Прочтем. Ох, тут народу-то прибежало. А, ну вот тут, кстати, с нами спорят, а как же платок Петра и тень Павла? Были чудеса в Библии после воскресения?
Ну, были чудеса, это не означает, что люди верили в платок Петра.
Они во Христа
верили. А во Христа. Даже не Петр, сам Петр говорил, что у него нет ничего, все это дает Бог. Ну, что могу, даю тебе от Бога, да?
Итак, Иакова, 2 глава, 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, то что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». И Евангелие от Марка, 2 глава, еще хотел прочитать с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, пустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои». Опа, как интересно. Да? Вот оно, соработничество. С одной стороны, они сделали шаг, они просто знали, что только Христос может помочь. И мы должны как во что бы то ни стало пробраться к Нему и нашего друга принести, чтобы Господь его исцелил. И они действуют, вот оно, дело. Но вместе с тем, не их дело исцелило больного. И когда они... Какой-то совершенно безумный поступок, да, разобрать крышу, чтобы спустить его. Христос говорит, видя веру их. Говорит, думает, ого, ребята, как действительно верят. И он говорит, прощаются тебе грехи твои, да? И потом этот человек встает. Ну, потом там с фарисеем был большой спор.
Да, да. Что легче сказать, прощаются грехи или встань в постели, ходи, да.
Вот оно, соработничество. Об этом мы сегодня говорили. Время наше подошло к концу. Спасибо большое, Юра, что нашел время, был с нами. И повтор, как обычно, на сайте theos.fm или же повтор видеотрансляции в группе Радио Теос. До свидания.
До свидания.